Глава 9. Прошло еще 7 лет. Меженецкий отбыл одиночное заключение в Петропавловской крепости и пересылался на каторгу. Он много перенес за эти 7 лет, но направление его мысли не изменилось и энергия не ослабела. При допросах перед заключением в крепость он удивлял следователей и судей своей твердостью и презрительным отношением к тем людям, во власти которых он находился. В глубине души он страдал от того, что был пойман и не мог докончить начатого дела, но не показывал этого. Как только он приходил в соприкосновение с людьми, в нем поднималась энергия злобы. На вопросы, которые ему делали, он молчал и только тогда говорил, когда был случай уязвить допрашивающих, жандармского офицера или прокурора. Когда ему сказали обычную фразу «Вы можете облегчить свое положение искренним признанием», он презрительно улыбнулся и, помолчав, сказал: «Если вы думаете выгодой или страхом заставить меня выдать товарищи, то судите по себе. Неужели вы думаете, что, делая то дело, за которое вы меня судите, я не готовился к самому худшему? Так вы ничем не удивить, не испугать меня не можете. Делать со мной можете, что хотите, а говорить я не буду». И ему приятно было видеть, как они смущенно переглянулись между собой. Когда его в Петропавловской крепости поместили в маленькую, с темным стеклом в высоком окне, сырую камеру, он понял, что это не на месяцы, а на годы, и на него нашел ужас. Ужасна была эта благоустроенная мертвая тишина и сознание того, что он не один, а что тут, за этими непроницаемыми стенами, сидят такие же узники, приговоренные на 10-20 лет, убивающиеся и вешаемые, исходящие с ума и медленно умирающие чахоткой. Тут и женщины, и мужчины, и друзья, может быть. Пройдут годы, и ты также сойдешь с ума, повесишься или умрешь, и не узнают про тебя, — думал он. И в душе его поднималась злоба на всех людей, и в особенности на тех, которые были причиной его заключения. Злоба эта требовала присутствия предметов злобы, требовала движения, шума, а тут мертвая тишина. Мягкие шаги молчаливых, не отвечающих на вопросы людей, звуки отпираемых-запираемых дверей, в обычные часы пища, посещение молчаливых людей и сквозь тусклые стекла свет от поднимающегося солнца, темнота и та же тишина, те же мягкие шаги и одни и те же звуки, так нынче, завтра. И злоба, не находя себе выхода, разъедала его сердце. Пробовал он стучать, но ему не отвечали, и стук его вызывал только опять те же мягкие шаги и ровный голос человека, угрожавшего карцером. Единственное время отдыха и облегчения было время сна, но зато ужасно было пробуждение. Во сне он всегда видел себя на свободе и большей частью увлекающимся такими делами, которые он считал несогласными с революционной деятельностью. То он играл на какой-то странной скрипке, то он ухаживал за девицами, то катался в лодке, то ходил на охоту, то за какое-то странное научное открытие был провозглашен доктором иностранного университета и говорил благодарственную речь за обедом. Сны эти были так яркие, а действительность так скучна и однообразна, что воспоминания мало отличались от действительности. Тяжело было в сновидениях только то, что большей частью он просыпался в тот момент, когда вот-вот должно было совершиться то, к чему он стремился, чего желал. Вдруг толчок сердца, и вся радостная обстановка исчезала. Оставалось мучительное, неудовлетворенное желание. Опять это с разводами сырости серая стена, освещенная лампочкой, и под телом жесткая койка с примятым на один бок сенником. Сон был лучшим временем. Но чем дольше продолжалось заключение, тем меньше он спал. Как величайшего счастья он ждал сна, желал его, и чем больше желал, тем больше разгуливался. И стоило ему задать себе вопрос, засыпаю ли я, и проходила вся сонливость. Беганье, прыганье по своей клетке не помогало. От усиленного движения только делалась слабость и еще большее возбуждение нервов, делалась головная боль в темени, и стоило только закрыть глаза, чтобы на темном с блесками фоне стали выступать рожи лохматые, плешивые, большеротые, криворотые, одна страшнее другой. Рожи гримасничали самыми ужасными гримасами. Потом рожи стали являться уже при открытых глазах. И не только рожи, но целые фигуры стали говорить и плясать. Становилось страшно, он вскакивал, бился головой о стену и кричал. Форточка в двери отворялась. «Кричать не полагается», — говорил спокойный, ровный голос. «Позовите смотрителя», — кричал Меженецкий. Ему ничего не отвечали, и форточка закрывалась. И такое отчаяние охватывало Меженецкого, что он одного желал — смерти. Один раз в таком состоянии он решил лишить себя жизни. В камере был душник, на котором можно было утвердить веревку с петлею и, став на койку, повеситься, но не было веревки. Он стал разрывать простыню на узкие полосы, но полос этих оказалось мало. Тогда он решил заморить себя голодом и не ел два дня, но на третий день ослабел, и припадок галлюцинации повторился с ним с особенной силой. Когда принесли ему пищу, он лежал на полу без чувств, с открытыми глазами. Пришел доктор, положил его на койку, дал ему брому и морфину, и он заснул. Когда на другой день он проснулся, доктор стоял над ним и покачивал головой. И вдруг Меженецкого охватило знакомое ему прежде бодрящее чувство злобы, которого он давно уже не испытывал. «Как вам не стыдно!» — сказал он доктору, в то время как тот, наклонив голову, считал его пульс. «Служить здесь! Зачем вы меня лечите? Чтобы опять мучить? Ведь это все равно, как присутствовать при иссечении и разрешать повторить операцию». «Потрудитесь на спину лечь», — сказал невозмутимо доктор, не глядя на него и доставая инструмент для аскультации из бокового кармана. «Те залечивали раны, чтобы догнать остальные 5000 палок». «К черту, к дьяволу!» — вдруг закричал он, скидывая ноги с койки. «Убирайтесь! И сдохну без вас!» «Нехорошо, молодой человек. На грубости есть у нас свои ответы. К черту, к черту!» И Меженецкий был так страшен, что доктор поспешил уйти.